свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе Государственная Дума и Совет Федерации России приняли закон о митингах, ужесточающих ответственность организаторов и участников. Закон спешно был написан и принят после массовых беспорядков на Болотной площади в начале мая и в преддверии акции оппозиции 12 июня. Но сегодня я хочу поговорить не о политических последствиях на этой неделе. В эфире «Радио Свобода» много уже звучало на этот счет, и я думаю, прозвучит, а о том, повлияет ли этот закон на людей напрямую или вообще с политиками не связанных. Это разного рода общественные организации или инициативные группы граждан, которые организовывают акции, мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к той или иной проблеме. Итак, в гостях у меня эколог, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Кренлин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Правозащитник, координатор молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. Добрый день.
Добрый день.
Глава инициативной группы дольщиков Даниил Володин.
Здравствуйте.
И Денис Гондлевский, координатор общественного движения «Пациентский контроль». Он с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга. Итак, давайте я, Михаил, с вас начну, потому что до массовых акций протеста зимних после выборов в Государственную Думу и потом президентских выборов, мне кажется, что экологи были одними из самых активных организаторов разного рода акций, как санкционированы, так и несанкционированы. Флешмобы, митинги, да, были несанкционированы разного рода мероприятия. Как вы считаете, повлияет ли закон на акции экологов?
Ну, наверное, будет немножко тяжело говорить за все экологическое движение, оно слишком разнородное. Вот. Но в целом я, наверное, скажу, что именно за неполитическую часть экологического движения есть все-таки разные, да, есть даже были попытки создать партию зеленых, но вот, скажем так, именно природоохранников, то, что называется общественное объединение. А для нас, наверное, можно так сказать, вот публичные акции, они, безусловно, являются очень важным инструментом воздействия на какие-то принятия либо каких-то решений экологически правильных или, наоборот, недопущения принятия экологически неправильных решений, скажем так, что скорее. Вот. При этом у нас никогда не, сам себе не является самоцелью, да, то есть это инструмент. Вот.
То есть это крайняя мера?
Это, ну, не то, что вообще крайняя, а, хотя вот мы, конечно, стараемся привлекать к массовым акциям, когда другие, к массовым публичным мероприятиям, когда другие способы воздействия, они уже не работают, да. К сожалению, в последние годы в нашей стране другие работают плохо,
учитывая
или
там,
совсем
да?
не работают.
Давайте вспомним там акции, какие были. Ну, Забайкал был, Химкинский лес
несколько,
был.
Было много акций. Забайкал.
Утреш.
Даже, я могу сказать, что даже в 2006 году в большой степени именно публичная активность граждан, не только в Москве, но и в Иркутске, ну и в других городах, я думаю, что способствовало к тому, что вот было принято решение президентом тогдашним, нынешним Путиным, отодвинуть от Байкала нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан, по которому уже было решение правительства, и фактически никто не верил, что это будет сделано, но действительно поднялся народ, тогда это еще сработало.
Дмитрий, а как вы думаете, вот на этот раз Путин пойдет на такой шаг и наложит вето на этот закон? Ну, потому что сейчас очень многие призывают президента это сделать, в том числе и вы, правильно?
Да, мы на это надеемся, в том числе еще до окончание голосования в Государственной Думе и в Совете Федерации, мы начали сбор подписей под обращением именно президенту с призывом не подписывать этот закон или наложить на него вето. То есть этот сбор подписей идет, вот можно его легко найти в интернете, просто пробив петиции в действие. Это одна из действующих петиций там. И уже сегодня уйдут первые тысячи подписей на имя Владимира Путина с призывом ветировать. Ну, на данный момент, опять же, мы активно это не продвигали до того, как он был подписан. Пока тысяча там,
вы
с небольшим.
Надеялись на что-то?
Ну, мы надеялись, что возобладает благоразумие депутатов, поскольку в том виде, в котором есть сейчас закон, он противоречит не только юридической, но и даже формальной логике. В общем, но, видимо, мы
в чем вы видите противоречие?
Ну, излишними оптимистами. Но там весь закон просто пронизан сплошными противоречиями. То есть фактически создается отдельная дискриминированная группа, участвующая в публичных мероприятиях, которая наказывается более сурово, чем если бы они те же самые правонарушения совершали вне публичных мероприятий.
Ну и не только публичных, там, если вот соберутся больше трех граждан и захотят пообщаться,
а если
будет...
Это вообще полный идиотизм. То есть любая свадьба, похороны, очередь в универмаг может подпадать под это законодательство, да, то есть и полностью дается на усмотрение правоохранителям, да, в том числе и нашим судам, которые по этим делам, это, в общем-то, уже общепризнанный факт, выносят совершенно неправосудные решения. Да, то есть, как бы, то есть, создавая, увеличивая санкции за участие в публичных мероприятиях, за многие нарушения при проведении, при организации законодателя, тем не менее, никаких дополнительных гарантий для привлекаемых к ответственности не создает.
Даниил, есть у вас деньги, вот, чтобы откупаться теперь такими большими штрафами по новому закону? Сколько это у нас для организаторов там?
Ну, минимальный штраф теперь 600, вообще 10 тысяч.
Ну, а максимально 600, да? Ну, ведь уже хорошо, было 1,5 миллиона, 300. Теперь можно вздохнуть свободно. Уже 100 тысяч всего лишь стало.
Ну, если честно, как бы вообще денег у дольщиков в принципе нет. Они все деньги уже вложили. Вот. И как бы получается, что сейчас для дольщиков перекрывается единственная возможность, в принципе, отстоять свои права, потому что все другие способы, да, будь то правоохранительные органы, будь то суды, они, в принципе, не действуют, да. Ну, если вкратце сказать, то правоохранительные органы, они как бы не ищут, не находят мошенников, не сажают и вообще ничего не делают. По всей стране там случаи очень единичные, то по, если какой-то резонансный как бы случай, да. Вот. Суды отдельная история, там максимум, что можно добиться, это, ну, признать право собственности. Вот. И, ну, нельзя заставить застройщика как бы строить через суд, ну, вообще никак нельзя. А деньги забрать тоже шанс очень невелик, потому что деньги выводятся. Возвращаясь к закону о митингах, могу сказать, что для дольщиков митинги, да, пикеты и даже в некоторых случаях некоторые несанкционированные акции, это была единственная возможность достучаться до властей, да, то есть решить хоть как-то свою проблему.
Какие вы акции проводили вот несанкционированные? Перекрывали дороги, да, что вы делали?
Да,
захватывали,
да,
ваши дома?
Ну вот недавно, да, захватывали дом, там люди до сих пор сейчас сидят, то есть акция еще не закончена, потому что идут переговоры с властями, и там очередные обещания, вот. А так очень много акций было, это и Горьковское шоссе перекрывали, федеральную трассу, и в центре Москвы перекрывали дороги, и по Красной площади ходили в футболках, то есть акции были самые разнообразные, и санкционированные, и несанкционированные, но факт в том, что была возможность там через резонанс общественный, через СМИ достучаться, да, каким-то образом до представителей власти, чтобы они хоть как-то, хоть по чуть-чуть, по капочке двигали эту проблему. Сейчас, получается, для дольщиков, в принципе, последнее средство, ну, отрезано, его убрали, да, и вот я даже не знаю, что будет с дольщиками дальше происходить, то есть...
Вы что будете делать, да, в этой ситуации? Будете радикализовываться?
Я боюсь, что вполне возможно, то есть если проблему будут решать, то, естественно, дольщики потихоньку как исчезнут, но судя по тому, по последним данным Минрегиона, что дольщиков стало не больше, ой, не меньше, а больше, да, то, соответственно, я боюсь, что рано или поздно дольщики к этому придут, хоть они люди как бы спокойные, тихие, да, если брать, ну, в основной как бы протестной массе, вот, но, в принципе, мы также участвовали и в митингах в поддержку 31 статьи Конституции, и были в декабре, когда вот еще только начинались первые акции протеста, да, когда к Манежной площади удальцов выходил, то есть, в принципе, дольщики, они как бы в курсе всей политической жизни, вот, но для нас важны были квартиры, и сейчас получается, что дольщики могут и влиться в общую массу, потому что, в принципе, последнее средство, оно, ну, убрали его.
Давайте еще Дениса Годлевского послушаем из Санкт-Петербурга. Он для вас, насколько я понимаю, для пациентских организаций акции это тоже был фактически единственный способ заявить о том, что вам нужны лекарства. Вы объединяете людей с заболеваниями, с несколькими, да, социально значимыми заболеваниями. Это ВИЧ, туберкулез, гепатит и другие, да, правильно?
Да, и не только пациентов, но и просто людей, которым эта проблема не безразлична, зачастую родственники или, может быть, друзья, близкие. Гепатит, туберкулез, ВИЧ-инфекция, ну, в принципе, и для других заболеваний мы тоже открыты. Мы не являемся каким-то формальным объединением, мы скорее такое, знаете, движение, вот, в основном списываемся все через интернет, живем в разных городах страны. Мы всегда говорили, что мы неформальное движение и, в общем-то, никогда не пытались регистрировать юрлицо. Угу. В общем-то, наверное, где-то, может быть, подспудно понимая, что может нас ожидать в течение впереди.
Вы знали, знали. Но все равно вот, эти поправки, судя по всему, вас тоже, да, коснутся, учитывая то, что вы, я не знаю, сколько вы, более 20 акций проводили, да, за последнее время по поводу отсутствия или перебоев с лекарствами, причем в разных городах, не только в Москве и Санкт-Петербурге.
Да, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также и в других городах страны. Это и Архангельск, и Калининград, и Тула, и Тверь, и Казань, и так далее. На самом деле тоже у нас в ЖЖ можно посмотреть фотографии, список всех акций. И часть из них была согласована, но часть акций власти не согласовывали. И мы писали об этом депутатам, мы тоже обратились на днях в парламент с просьбой отсрочить как-то принятие этого закона, пересмотреть его и так далее. Нас, к сожалению, не послушали, но тем не менее мы писали, что необходимо обязательно учитывать там и состояние здоровья людей, которые могут выходить на акции, потому что для пациентов, особенно для людей, которые живут с такими заболеваниями, да, как ВИЧ, там, туберкулез, гепатит, выход на акции – это зачастую тоже вот такой реально крайний шаг, потому что это сопряжено с тем, что тебя могут показать в СМИ, твое лицо увидят, да, и так далее. И мы говорили о том, что нам зачастую, когда мы подаем прошение о согласовании или уведомление о том, что мы хотим провести акцию, очевидно, что если мы поднимаем проблемы здравоохранения, мы хотим поднимать их в местах, связанных со здравоохранением. А когда мы просим акцию у Минздрава, а нам дают, ну там, условно говоря, Балашиху, это абсолютно никак не связано между собой. Мы хотим говорить о проблемах, связанных со здравоохранением у Минздрава, там, у комитета по здравоохранению, мы ходили к Минздраву в Москве, мы ходили к комитету по здравоохранению в Петербурге, мы ходили к больницам в разных городах страны. И это логично, и это правильно, потому что если где-то нет лекарств или там не предоставляются какие-то услуги, надо идти туда и заявлять об этом там. Нет никакого смысла заявлять об этом в каком-нибудь четвертом гаражном переулке, правильно же? Теперь, если нам отказывают в согласовании, и все равно люди решают, что вот мы пойдем, мы придем, то раньше каждому из них было достаточно иметь там 500 тысяч рублей, не перегораживать проезжую часть.
500 тысяч рублей? Тротуаре. Может, 500 рублей, наверное.
500?
Вы меня напугали. Так.
Нет, нет, нет. 500 тысяч рублей ни у кого нет. Из наших участников, к счастью или к сожалению. Но на самом деле тоже вот сейчас получается, что совершенно непонятно, как быть с этим законом, потому что по факту, да, действительно нас лишили, если президент не наложит вето, то нас лишили последней возможности действительно заявлять о проблемах с медикаментами там, где об этом стоит говорить.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О последствиях принятия закона о митингах для общественных организаций и инициативных групп я говорю сегодня с Михаилом Крендлиным, Гринпис России, Дмитрием Макаровым, Молодежное правозащитное движение, Даниилом Володиным, Обманутые дольщики и Денисом Гангевским, координатором общественного движения «Пациентский контроль». Дмитрий, вот только что Денис Гангевский говорил про то, что их права как пациентов не учитывают по поводу нанесения вреда здоровью, зато в законе как раз есть пункт нанесения вреда здоровью организаторами и участниками митинга. То есть получается такая вот, собственно говоря, дискриминация, потому что вот вред здоровью другим людям он учитывается в этой статье, а вред здоровью, который причинен вот в ходе вот этой самой акции вот самим участникам со стороны, там, я не знаю, правоохранительных органов, никак.
Создается реально отдельная дискриминируемая группа. Более того, этот тип правонарушений вообще выделен в особую категорию. То есть лица считаются привлеченными к ответственности в течение года. Дела эти рассматриваются районными судами. То есть государство подает четкий сигнал, что участие в публичных мероприятиях криминализируется.
Да.
Мы будем за это наказывать отдельно вообще, как самое суровое. Это становится реально самым суровым, самым общественно опасным правонарушением.
Вот я хотел, можно с этим чуть-чуть прокомментировать, просто сравнить. Вот эти поправки с... Ну, я со своей, конечно, колокольни подхожу.
Действующими
штрафами за экологические правонарушения. Ну, вот, например, там, статья 8.13. Нарушение требует к охране, которое может повлечь загрязнение, застарение или истощение. Да, статья 8.13. Ну, то есть, фактически, любое загрязнение водного объекта.
Какой закон?
Это кодекс о административных правонарушениях действующий, да, я прошу прощения, не сказал. Статья 8.13, часть 4. То есть любой вот там сброс, там, не знаю, какой-нибудь там крупный пузырь в речку, независимо от объема, вот он квалифицируется по этой статье. Наложение штрафа на граждан от 1500 до 2000 рублей, на взносных от 3000 на юридических от 30 до 40 тысяч рублей. То есть вот если там завод полностью уничтожил речку, то он будет максимум 40 тысяч рублей. То же самое по воздуху. Вредных веществ в атмосферный воздух или физическое действие на него без специального разрешения. Ну, практически тоже любые там выбросы в воздух, да? То же самое, да, от 3-2 до 2,5 тысяч рублей, для взрослых от 4 до 5 тысяч рублей, да, директор завода.
Ну, это везде так,
и
на самом деле, получается.
И на юридических лиц от 90, а, на юридических от 40 до 50 тысяч рублей. Ну, вот суммы такие.
Дмитрий, ну, на самом деле, можно же, это же противоречит, вот эти вот штрафы, они противоречат всему административному
конечно,
кодексу.
Конечно, да, противоречит даже логике в целом законодательства. Да. Вот представьте, я в одиночку подхожу к витрине, ее разбиваю. Я совершаю уголовный акт.
Вандализм.
За это меня могут наказать до 40, там, 40 тысяч рублей за это наказание. Если я делаю случайно, задел то же самое трин, случайно, неумышленно, заметьте, в первом случае я действую умышленно, 40 тысяч рублей, во втором случае я во время публичного мероприятия, возможно, действую неумышленно, разбиваю ту же самую витрину, не только прекращается публичное мероприятие, но и меня могут штрафовать, минимальная сумма 100 тысяч рублей. То есть, действуя в одиночку и с умыслом, меня наказывают меньше, чем если я действую в рамках публичного мероприятия и без умысла. То есть, как можно в здравом уме принимать такой закон, я совершенно не понимаю. Да, и в этом смысле я бы не стал говорить, что у нас убирают возможность протестовать, да, возможность выходить на публичное мероприятие. Я бы так вопрос не ставил все-таки.
Да.
Я бы говорил о том, что это право у нас все равно остается. Оно закреплено в Конституции, оно закреплено в международных актах. Этот закон не соответствует ни внутренним нормативным актам Российской Федерации, ни международным обязательствам. Нужно по-прежнему выходить на акции, нужно все равно использовать эту возможность, а сам закон нужно всеми силами обжаловать и отменять. Он не должен вот в любом нормальном правовом государстве такие акты просто не должны существовать. Вот, и я все-таки надеюсь, что хотя бы у президента Российской Федерации есть хотя бы чуточку благоразумия, вот, или хотя бы чуточку, не знаю, как это даже назвать.
Ну что, думаете, он не знает про этот закон?
Нет, он прекрасно об этом знает, да, более того, он сам, еще будучи премьер-министром, заявлял, что любые общественно значимые законопроекты должны обсуждаться, не должны приниматься за закрытыми дверями Государственной Думы до полуночи. Да, как бы отклоняя поправки в течение 15 секунд, а должны обсуждаться с обществом. Где общественное обсуждение, Владимир Владимирович? Где вообще, как бы, то есть вы принимаете наиболее общественно-резонансный закон и при этом принимаете за закрытыми дверями Госдумы? Выносите в интернет, вам там столько так выскажут по этому поводу. А сейчас вы увидите то же самое, только в более радикализирующихся формах на улицах и площадях. То есть зачем? То есть либо в Думе провокаторы, либо полные клинические идиоты, у меня просто нет иных объяснений.
Можно еще по поводу вот принятия, да, вот да. Тоже действительно там два дня принимается.
Ну, про
закон.
Это, да, можно много говорить.
Тоже такой пример из наших, точнее, как бы из нашей области, да, вот, например.
Экологической,
напомню, да. Вот у нас с 2006 года в законодательстве нет понятия «незаконная рубка». Вот есть ответственность за незаконную рубку, там, административную, уголовную, а понятия такого нету. Поэтому там бабушка, которая себе украла березку на дрова, обсадить можно. А какого-нибудь там бандита, который там гектарами, лес, тысячами гектаров вывозит лес, нельзя, потому что у него адвокат гратный, говорит, ребята, извините, определения нет. Вот что у нас, слушай? Нет, правда нет.
Надо призвать в Государственную Думу, чтобы она за два дня приняла вас.
Шесть раз в Думу вносились эти поправки. Мы предлагали через там министерство различные. Даже до первой степени не дошло. Кому-то очень не хочется. А здесь вот...
Кому-то очень хочется, да?
Кому-то очень хочется. Вот. Ну, это к вопросу о том, как работают.
Да. Даниил, хочется кому-то, видимо, да?
Ну, конечно.
Ну да. Я вот хотел спросить еще такой момент. А вот сейчас говорится, что надо все равно продолжать выходить. А вот мне интересно, как выходить в рамках санкционированных мероприятий. Вот, например, ну, естественно, я беру Дольщикова, да?
Да.
Вот кто-то хочет подать заявку на санкционированный митинг, да? Абсолютно там, предположим, спокойные люди, да? Но, во-первых, они не застрахованы от того, что могут быть провокации, могут просто элементарно властям, даже местным властям полностью развязывать опускаются руки. То есть, во-первых, они могут элементарно подослать на митинг людей, да, больше количество участников.
Которые вытопчут газон, например.
Да, вытопчут газон.
За 20 миллионов рублей.
Да, у нас много раз было, что мы проводим митинг, абсолютно спокойно, и нам какую-то молодежь подсылает, там огромное количество, они начинают что-то там...
У вас были такие, да?
Были такие случаи, да.
Застройщик обычно подсылает.
Ну, нет, кстати, не только застройщик, и местные органы власти, и, ну, как бы, порой вообще непонятно какие-то организации, я так чувствую, связанные с «Единой Россией», потому что почему-то они все время дольщиков хотят перевести в политическую плоскость, да, что мы вот как бы против всех, да, и поэтому они вот свой резерв используют молодежь, вот эти все движения свои в таком духе. И вот я не понимаю, как сейчас подать заявку, да, организатору и быть спокойным за то, что его, не то, что его лишили квартиры, да, всего, а чтобы у него забрали просто, ну, то есть у него и так ничего не осталось, а вот откуда он будет доставать деньги? Он до конца жизни будет теперь в долгах, да, то есть ему негде жить, он снимает квартиру, у него там семья, дети, пенсионеры, все на его плечах, и тут ему надо еще государству платить из-за того, что ему подослали там, ну, какой-то мэр подослал выбор.
Вы знаете, кстати, на это вам вот Денис хорошо ответит, потому что вам, Денис, хорошо ответили депутаты от «Единой России». Процитируйте
нет,
там.
Нет, значит, у нас, когда мы направили свое обращение в Госдуму, и журналисты стали звонить в парламент и интересоваться мнением различных законодателей о том, что мы просим задержать закон, депутат из «Единой России», собственно, сказал, что на самом деле никто не будет сажать пациентов в тюрьму, и что пациентов-инвалидов будут направлять на общественные работы, и им предложат широкую вилку наказаний. И мы сегодня написали об этом в ЖЖ пост, который даже вышел в ТОП-100, и, в общем-то, мы в связи с такой реакцией представителей «Единой России», мы, в общем, предлагаем вручить им, собственно, премию, которая называется «Широкая вилка», вот, и в дальнейшем вручать эту премию всем, кто будет наиболее рьяно следить за исполнением этого закона, потому что, ну, это уже, на мой взгляд, верх цинизма, предлагать людям, которым необходимо зачастую по часам принимать лекарства, с которым периодически в отделы вызывается скорая, да, когда там происходит даже оформление протокола, предлагать им общественные работы и широкую вилку наказаний, ну, это, знаете, из области уже просто фантастики.
О последствиях принятия закона о митингах для общественных организаций и инициативных групп. Я напоминаю, что у меня в гостях Михаил Кренлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям, Дмитрий Макаров, координатор молодежного правозащитного движения, Даниил Володин, глава инициативной группы дольщиков, и Денис Гандевский, координатор общественного движения «Пациентский контроль». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционное движение «Левый фронт» намерено провести в воскресенье в центре Москвы автопробег в поддержку акции «Марш миллионов», намеченный на 12 июня. В Нижнем Новгороде мировой суд приговорил к административному аресту еще нескольких участников вчерашнего пикета против ужесточения наказаний за нарушения на массовых акциях. В Челябинской области следователи проводят проверку по факту смерти 19-летнего солдата-срочника Александра Михайлова, который скончался 1 июня в госпитале, куда был доставлен с диагнозом пневмония. В сирийском городе Дараа на юге страны при обстреле правительственными войсками сегодня были убиты не менее 17 мирных жителей, в том числе 9 женщин и 3 детей. Москва поддержит отставку президента Сирии Башара Асада только в том случае, если такое решение будет принято сирийским народом. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров. Нижней Австрии 2 человека погибли в результате крушения легкого самолета. Причины аварии неизвестны. Министры финансов стран еврозоны проводят сегодня телефонную конференцию по вопросу о выделении финансовой помощи банковской системе Испании. Пресс-служба президента Франции Франсуа Олланда подтвердила информацию о гибели 4 французских военнослужащих при нападении боевиков в афганской провинции Каписа. В Ливии арестован адвокат Международного уголовного суда в Гааге. Ее обвиняют в попытке передать подозрительные документы сыну погибшего диктатора Сейфу Алисламу Каддафи.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Последствия принятия закона о митингах для общественных организаций и инициативных групп. Мы продолжаем сегодняшний разговор. Сейчас вторая часть программы. И в гостях у меня Михаил Крендлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России, координатор молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров, глава инициативной группы дольщиков Даниил Володин и с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга Денис Годлевский, координатор общественного движения «Пациентский контроль». Закончили мы на общественных работах, которые предложили депутаты от «Единой России» вместо больших штрафов. И Денис ответил на ваш вопрос, наверное, да, что делать, а если вы хотите организовать митинг или еще что-то, готовиться к общественным работам.
Ну, я боюсь, что общественные работы – это даже хуже, ну…
Чем штрафы?
Ну, не то, что… Ну, смотря какие штрафы, но вот представьте, там, на полмесяца, на месяц, там, ну, я просто точно не знаю, насколько могут забирать на общественные работы. Вот помитинговал, да, кормить надо семью, платить за съемную квартиру, всех дочек съемные квартиры. Это вот как бы редко бывает, ну, по крайней мере, того класса, вот, с которым я общаюсь, да, они все попродавали свои и вложились, вот, и попали. И вот как, вот забрали, да, даже на неделю, человек уже может потерять работу, это раз, потому что, ну, ни один руководитель вменяемый, он как бы, ему особо нет желания, чтобы люди вот так вот пропадали неделю, там, две недели и так далее, вот, и, в принципе, кормить семью, отдавать деньги за квартиру, теряется всякая возможность.
Там отдельная вообще ситуация, да, потому что фактически…
Вообще принудительные работы у нас запрещены.
Да, да, вообще вводятся отдельные исключение из вот гарантированного права, конечно, на свободу труда. Причем вот если раньше это исключение в Трудовом кодексе, к примеру, возможно, для тех, кто проходит службу в армии, либо для тех, кто осужден по приговору суда. Где здесь приговор суда? Ну, то есть вы вводите исключение из конституционного права на основании, как бы, непонятно каких.
Ну, Дмитрий, гарантий. Я думаю, что здесь суд как раз будет просто, да, выносить сухое постановление.
Если вы все-таки выносите постановление о наказании, которое сопоставимо с уголовным, предоставьте человеку те же гарантии, которые вы предоставляете ему в уголовном процессе. Где право на защитника, где право представлять аргументы? Почему показания полицейских ценятся выше, чем показания обычных граждан? Да, то есть мы упираемся в целый набор очень-очень как бы юридических казусов, но я к чему про это еще говорю? Что всегда выбор есть один. Либо забыть о тех проблемах, которые нас волнуют, либо все равно о них говорить. И вот каждый, конечно, волен делать выбор сам, но я бы вот просто настаивал на том, что мы должны действовать так, как будто этого закона нет. Он не правовой, он не должен существовать в принципе. Он рассыпается, его невозможно исполнять.
Хорошо, вот что вы сделаете? Да, вы же активный участник разного рода акций, да, гражданские права.
Ну, в основном вас в качестве задержали. Общественного наблюдателя.
Да, ну... Все да, равно, вас да, задержали. Да. Общественных наблюдателей, простите, тоже задерживали.
Конечно, конечно. И неоднократно меня задерживали в качестве общественного наблюдателя.
Да, да, и провожали в места не столь отдаленные. Вот что вы будете делать? В данной ситуации вам судья постановит, что у вас штраф, вот я не знаю, сколько там, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, вы вытоптали газон, сломали куст, там, препятствовали проходу пешеходов.
Ну, обжаловать, не платить эти штрафы, обжаловать, в том числе кодекс о административных правонарушениях, на основании вот всех тех нарушений, которые я сейчас назвал, просто вот после поверхностного
прочтения этих поправок. Обжаловать это вы в эти же игры будете играть с ними? Вы будете обжаловать это постановление как незаконное, да? Они будут ссылаться на
этот закон? Нет, обжаловать сам по себе кодекс. Попытаться отменить кодекс, потому что он совершенно неправосуден.
Сейчас... Конституционный суд.
Ну, в том числе. В том числе. То есть вот мне кажется, что ответом на это должна быть волна как бы обращений в суд, подготовленных юристами или простыми гражданами, которые в принципе говорят, что этот закон не должен применяться. Он антиконституционен.
Не, ну действительно, вот это...
Да, Михаил.
Прав, прав, но чисто правовой точки зрения это единственный может Конституционный суд. Но если таких исков в Конституционный суд пойдет много, там есть как бы процедура. То есть этот закон должен быть применен в конкретном судебном процессе. Но, естественно, так. Там человек осуждает по этому закону, да, согласно этому закону, он подает в суд, в Конституционный суд.
Ну вот у нас 12 июня будет практика, скорее всего, да,
ближайший? К сожалению, да. Шанс такой велик, если его успеют принять до этого.
Ну, так и, собственно говоря, видимо, под это так спешат.
Там, кстати, тоже есть такая вот забавная вещь, что у нас ведь закон вступает в силу через 10 дней после их опубликования. Он еще не опубликован, он еще даже не подписан президент.
Здесь вступает в силу с момента опубликования, знаете, его... они этот момент предусмотрели. Момент опубликования.
Это само по себе уже
нарушение. Так постановление, насколько я понимаю, и постановление правительства на этот закон не было, правильно?
И все равно его приняли. Экспертизы не было.
Не было.
Не говоря уже об общественном обсуждении, которое в законе не закреплено. Антикоррупционной
экспертизы
не было.
А, еще, кстати, есть очень забавный. Да, еще ведь он, этот закон, сколько он касается административного права – это предмет совместного ведения. По этому поводу они должны были его засылать в субъект федерации. Причем месяц субъект федерации должен рассматривать свое заключение. Что-то я об этом не слышал. Ну, просто не было такого времени. Да?
Ну, давайте представим, написано. Что он действует, потому что, видите, как его успешно принимают.
Он даже принят с нарушением процедуры.
То есть он, там,
то есть он не должен
быть
принят. Все, что
можно, регламент Думы нарушен
полностью.
Мы говорим
об абсурдной совершенно конструкции. Вот давайте говорить, вот действовать так, как будто этого закона нет. Он не должен существовать, если только мы не признаем, что мы живем в абсурдистане. Но если мы живем в абсурдистане,
вот
тогда как бы зачем вообще говорить о том, что какие-то законы существуют?
Вот, ну, видите, у нас все-таки реальность такова, что его принимают за эти два дня. Итак, что получается? Получается, в принципе, подпадают под запрет многие акции экологов, потому что, например, у экологов есть акции, где они наряжаются, простите, в разного рода костюмы животных.
Ну, не только у экологов, но у нас тоже есть.
Учитывая то, что существует такая норма в законе, которая запрещает
закрывать лицо, да.
Лицо, то получается, все акции экологов запрещены,
ну, не то, что все, но,
в принципе,
те, да.
С участием,
да,
например,
да,
костюмированы.
Да.
Более того, получается, запрещены любые мероприятия с участием костюмированных.
Фактически, да. Это не только нас касается, но у нас действительно значительный, как бы, большой смысл наших именно акций, и санкционированных, и не всегда санкционированных, это визуализация как бы проблемы. Совершенно справедливо, что и иногда она действительно проходит в таком каком-то гротескном, совершенно справедливо титрализованной форме. И это действительно тоже играет определенную роль, ну, по крайней мере, это привлекает внимание средств массовой информации, которые так, к сожалению, не очень нас, ну, я не говорю про вашу программу, внимание.
Жалуют?
Жалуют, да. К Радио Свобода никаких претензий, а вот что касается там телевидения или других таких, скажем так, государственных, полугосударственных, окологосударственных средств массовой информации, этим гораздо хуже. Но...
Да может, оно и к лучшему.
Может, оно и к лучшему. Не, ну, у нас, к сожалению, еще есть какое-то количество граждан, которые смотрят телевизор. Вот. А это важно, да, доносить нашу какую-то позицию, когда нас там не слышат власти, не слышат суды, да, там, или как-то
мне
мы должны...
Мне даже страшно представить, что будет с теми экологами, которые преграждают, было уже много акций Гринписа, когда они китобойным там судам преграждали путь.
Но это больше не в России.
Все равно,
ну,
если
принципе,
это будет
конечно.
В России, то я вообще не представляю, что их ждет уголовная ответственность, получается.
Ну, или 1,5 миллиона штраф для организации. И, на самом деле, наши организации, мы не переграждаем магистрали, это не совсем соответствует нашим уставным задачам, но, в принципе, вещи, которые довольно...
Зато я знаю, кто переграждает магистрали, кроме дольщиков,
привлекает внимание разными способами, да, визуализации протеста. Естественно, мы это делаем до сих пор, и это важная часть нашей деятельности, важная в том числе и Greenpeace России как конкретной организации, потому что мы-то, в отличие от наших коллег, являемся вполне себе зарегистрированной организацией.
А видите, тут уже не важно, зарегистрированы, не зарегистрированы, перекрываете магистрали, не перекрываете.
Просто. Мы, собственно, и не скрываемся никогда. Если мы проводим нашу акцию, то мы говорим, что это наша акция. Поэтому это, конечно, может очень сильно сказаться на нашей деятельности, вплоть до, если, но это сразу могу сказать, что мы еще не придумали, как мы себя будем вести, я точно могу сказать, что мы не откажемся от публичных мероприятий.
Не откажетесь?
Не откажемся. Как мы это будем делать, мы еще пока не думали. Будем решать проблему по мере поступления. В общем-то, этот закон, он скорее придет к действительно к радикализации протеста, потому что... То есть, с одной стороны, понятно, зачем это... Ну, опять же, с моей точки зрения, это делается, для того, чтобы как раз разделить общество. Для того, чтобы, ну, скажем так, условно говоря, законопослушные граждане, которые как бы разделяют... не там политическая оппозиция, например, или там наших коллег, да, но они будут считать, что ну как же, раз закон принят,
откажутся, да, от
участия, то они будут, то есть останется там те, кто активный, вот их будут хватать, лечить, штрафовать, отправлять, направлять на обязательные работы и тем самым как бы маргинализировать. Я хочу привести один, может быть, не экологический пример, а из истории, может быть, не совсем корректный, но тем не менее я бы его привел. Я довольно много читал воспоминаний граждан гитлеровской Германии, простых граждан, не нацистов, которым задавали вопросы, а почему, как вы могли жить? Вот в том, что вы же знали, что творится в Германии, да, вы знали там о концлагерях, да, там о еврейских погромах, о войне. Они говорят, да, но ведь... Причем они совершенно не разделяли этих идей, да, они там при этом, они там прятали там еврейских детей, ну, я конкретно не буду называть фамилию, но действительно. И вот потом, после войны, им спрашивали, а как же так? Они говорили, ну, ведь это закон. Мы же законопослушные граждане, вот наше правительство, которое мы выбрали, ну, Гитлер пришел в власть абсолютно законным путем, мы его выбрали, мы ему доверили, оно так решает, что можем сделать. Да, на своем уровне, да, вот мы делаем все, что можем, мы не можем идти против, ну, то есть это закон, и вот это страшно.
О последствиях принятия закона о митингах для общественных организаций инициативных групп, такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях эколог Михаил Крындлин, правозащитник Дмитрий Макаров, Даниил Володин, опанутые дольщики, и Денис Гандлевский, пациентский контроль. Дмитрий, а я думаю, может быть, вообще с другой стороны, вот, посмотреть на это. Вот есть же акции другие. Вот, например, перекрывают там, я не знаю, в Москве огромные магистрали не обманутые дольщики, а, я не знаю, спортсмены. Для спортсменов перекрываются улицы. Вот недавно победила там сборная хоккея. Прекрасные мероприятия, кто спорит, но при этом не было заранее поданы там документы, не было санкционировано эта акция. И пойти таким путем, раз есть такой закон, то пусть он действует для всех. И для них должны быть точно такие же и штрафы, и точно такая же ответственность.
Давайте. Мне кажется, что это все-таки неправильный путь. Угу. Начнем с того, что очевидно совершенно, что этот закон не будет применяться в отношении этих категорий граждан. Он, в него изначально заложена избирательность. И в этом смысле
так
никто,
вот,
никто не собирается.
Всех.
Нет, мне кажется, требовать нужно другое. И тут как раз вот продолжая мысль Михаила, я бы напомнил о цитате Мартина Лютера Кинга, который сейчас гуляет по интернету, о том, что помните, о том, что действия Гитлера в фашистской Германии были в соответствии с законом. Вот, на мой взгляд, долг законопослушных граждан не выполнять этот закон. Он не правовой. У него изначально заложены антиправовые конструкции. Он изначально нацелен на избирательность. Вот мне кажется, что вот это просто должно стать лозунгом. Долг законопослушных граждан не соблюдать этот закон.
Денис Гадлевский, да.
Когда вы начали говорить там про спортсменов и так далее, ну, абсолютно, вот по сути, хотел повторить ту же мысль. Вы еще инаугурацию вспомните, когда центр Москвы перекрыли, и тоже никто не мог ходить и предложить штраф заплатить. Вот, но на самом деле очевидно, что закон избирательный, и вот это как раз тот случай, когда он как дышло. И опять-таки все понимают, что принимался в ППХ, принимался там в закрытой ночью Думе под оцеплением ОМОНа и так далее. Понятно, для чего и под кого он принимался. Вопрос-то в том, что когда думали про политику, когда думали про протестные движения, когда думали про болотные, совершенно не подумали про все остальное. Да, и вот этот вот расклад в Думе, который там чуть-чуть больше количество голосов у «Единой России» и против все остальные партии, это по сути 50-50. Mm-hmm. И, конечно, в такой ситуации, ну, в любой вот там логичной стране, действительно, не в Абсурдистане, да, нужно было бы говорить о том, что вообще президент не должен подписывать этот закон. Другое дело, что понятно, что решение, подпишет он его или не подпишет, уже давно принято, и сейчас мы просто спектакль досматриваем. Ну, не подпишет, все скажут, ой, какой Путин молодец, демократ. Ну, подпишет, в общем, ожидаемо.
А вы как думаете? А вы как считаете?
Я думаю, что, к сожалению, подпишет, потому что я очень долго был оптимистом, но все время очень сильно расстраивался, когда, в общем-то, все шло вопреки моим ожиданиям. Я сейчас лучше ожидаю худшего. Не подпишет, я сильно обрадуюсь.
Михаил говорит, что они не прекратят акции. А вы?
Мы с ребятами еще так тоже детально не обсуждали этот вопрос. Мы говорили о том, что если у нас будут возникать, ну, вот, ситуации, которые будут требовать такого вмешательства, как привлечение внимания СМИ, обращение там к правительственным структурам, и если все остальное, что мы будем делать, не будет давать результатов, потому что мы же тоже на акции выходим не сразу, мы сначала пишем письма там в Минздрав, в Думу, обращения там и так далее. Когда все это не дает результатов, мы переходим к публичным мероприятиям. Очевидно, что если не будет предприниматься никаких действий по поводу того, что там у людей нет таблеток. Ну, знаете, когда нет таблеток, если ты их не примешь, у тебя жизнь на кону. А тут, как бы, в общем-то, какой-то эфемерный запрет. Ну, я не думаю, что это будет работать.
Кстати, вот вы знаете, у вас же принципиально место проведения, да, вы говорили это в первой части передачи, про то, что вы приходите к Минздраву, допустим, да, или комитету по здравоохранению, а вот в законопроекте вводится постоянный запрет на массовые акции в тех или иных местах, да, то есть будут отведены, ну, вот некие места, где можно будет протестовать, так, ну, своего рода такие гайден-парки, а в остальных местах будет запрещено.
Ну, значит, будем что-то придумывать. И, на самом деле, мы не только ходим и планируем ходить там, да, к местам каким-то таким, где запреты. На самом деле, фармацевтические компании, к которым тоже есть ряд претензий по поводу завышенных цен, они, слава богу, у нас не находятся в каких-то таких местах, где нельзя проводить акции. Поэтому к ним можно ходить и даже согласовывать, наверное, можно будет. Вот, поэтому здесь поле для деятельности остается. Другое дело, что если будут возникать проблемы с министерствами или с теми или иными городскими чиновниками на местах, в учреждениях здравоохранения, вот тогда уже надо будет думать, да, и, видимо, что-то креативить. Ну, собственно, как говорят, голь на выдумку хитрая, наверное, что-нибудь придумаем.
Дмитрий, кстати, вот вы часто участник одиночных пикетов. Вот здесь тоже, я знаю, что вводятся разного рода ограничения для одиночных пикетов. Точно известно теперь, на каком расстоянии друг от друга должны стоять пикетчики. 50 метров, да, насколько я понимаю.
Ну, не более 50 метров, но там...
Да, и плюс замечательно еще есть фраза, да, что это все может быть признано одним публичным мероприятием, если несколько пикетчиков стоят.
Это отлично.
Если они объединены единым замыслом и общей организацией.
А можно добавить коротко?
Да, Даниил,
у нас
да.
Вот недавно абсолютно было да. мероприятие, естественно, это
Даниил,
да, до принятия этого закона возле правительства Московской области. В общем, мы вышли как бы с одиночными пикетами. Мы были там на расстоянии, ну, порядка там 15-20 метров, ну, достаточно большом расстоянии. Вот. И милиция, они церемонию абсолютно. Они всех сгребли, забрали, и они нам сказали, что а у вас это и так одно мероприятие. То есть даже закон еще не приняли, а уже они уже как бы на опережение
работают. В этом смысле не стоит искать Дмитрий логику Макаров. В этом законе. Там совершенно нет логики. Я вот хочу расстроить коллегу из Петербурга. Неважно, согласовали вам акцию или нет. Кто-то бросил окурок, вы снесли кустик, не дай бог задели машину. Все, от 100 тысяч до 300 тысяч штраф. Неважно, согласовано это мероприятие или не согласовано. Да,
то есть тогда не имеет смысла вообще, получается, вы призываете к несогласовывать
мероприятие. Искать логику. Нет, я призываю просто забыть о том, что этот закон существует, и действовать так, как будто его нет. Потому что невозможно искать в нем логику. Он заведомо подводит, пытается подвести законную базу под заведомо незаконные действия. До этого мы воспринимали это как произвол. Сейчас этот произвол пытаются облечь форму закона.
Да, да.
Но это невозможно сделать. Он трещит по швам.
Но при этом общественные работы будут вполне конкретные для каждого.
С общественными работами тоже непонятно, потому что я уже говорил про противоречие Трудовому кодексу. Непонятно, каким образом приставы будут это исполнять. Непонятно, с какого перепуга на работодателей дополнительно возлагается обязанность эти обязательные работы обеспечить. Более того, выполняя обязательные работы, мы становимся зависимы от тех работодателей. Если работодатель начинает контролировать то, что мы должны делать. Вообще отдельное частное лицо, которое к государству не имеет никакого отношения. Как такую конструкцию можно создавать? Я правда, как бы совершенно... Вот я читаю, я прихожу в ужас от каждой статьи.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Последствия принятия закона о митингах для общественных организаций и инициативных групп. Такова была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня были эколог, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крындлин, координатор молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров, глава инициативной группы дольщиков Даниил Володин и Денис Гонлевский, координатор общественного движения «Пациентский контроль». На очереди рубрика главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой. На этот раз мы единодушно решили посвятить ее новому закону о митингах.
Разгоны митингов 6 числа и все последующее, это, конечно, был полный маразм, а это уже верх маразма. Чем этот закон можно объяснить? Кроме того, что хотят перестраховаться на будущее, на 12-е, например. Очевидно, абсолютно антиконституционно, противоречит российскому законодательству и всем нашим международным обязательствам в области прав человека.
А как раз по поводу международных обязательств власти говорят, что штрафы соответствуют европейским стандартам постоянно.
Это неправда. там действительно, если перевести на наши деньги, то получаются такие штрафы. Но там заработки другие. Нигде, ни в одной стране нету, чтобы за какие-то нарушения на митингах люди платили административные правонарушения, даже не преступления уголовные. Люди платили бы штрафы, равные годовой зарплате хорошо плачиваемого гражданина данной страны. Ведь у нас 30 тысяч долларов – это хорошая оплата. У нас большинство меньше получает. Кроме того, там очень по-смешному учтено, что народ изобретателен, и уже просто митинги, шествия, за которыми надо по закону обращаться за разрешениями, людей уже не устраивают. Они придумывают «Окупая бай», они придумывают контрольную прогулку писателей, и чиновники наши решили быть изобретательнее граждан, что, конечно, им не по силам. И поэтому они придумали, у меня нет под рукой документа, но там написано так, что по смыслу любое скопление людей, стоящее или двигающееся, может быть тоже наказано. И я тут же представила себе такую очень понятную для меня картину. Предположим, я сегодня помираю. Это вполне нормально, если учесть, что скоро мне будет 85.
Людмила Михайловна, не будем об этом, ладно,
нет,
пожалуйста?
Почему?
Живите долго и счастливо.
Мы же знаем, что все смертные. Я к этому отношусь спокойно. Так вот, сегодня я помираю. Через там 2-3 дня похороны. Я сильно надеюсь, что соберется немало людей. Потому что я со многими по работе общалась, кому-то помогла, еще больше людей, которым старалась помочь, не смогла, но они все равно это ценят. Так что соберутся люди. Это что? Скопище людей, которые будут двигаться за моим гробом. Это обязательно кто-то должен платить штраф. Ведь это же ни с кем не договорено, ведь я сегодня померла, а через пару дней меня хоронят, когда договариваться-то. Так что, я из гроба должна встать, чтобы заплатить за это? Или тот добрый человек, который возьмет на себя хлопоты по поводу моих похорон, должен платить? Это под закон полностью подходит. Все говорят о свадьбе. Да, вот свадьба тоже странная в этом... По этому закону быть. Люди собираются, передвигаются, шумят, кому-то мешают наверняка. Вот у нас в доме 2 ресторана, там без конца свадьбы. Мешают, конечно. Но так чего ж, люди женятся нормально. Вот. А мне пришла в голову мысль о похоронах.
Гоните прочь от себя плохие мысли такие.
А это не плохие мысли, Кристина, голубушка, нормальные мысли. Мне жаловаться не на что. Пока живется, буду жить. А ничего страшного, ничего страшного. Это со всеми случается. Я не буду торопиться.
Да, не торопитесь.
Да-да. А что, плохая картина? Пришло много людей на похороны. Нельзя согласить, что нет в мире страны, где бы придумали такую нелепость, когда по всем параметрам свадьбы, похороны, да просто... Вот недавно ехали хоккеисты наши в открытом двухэтажном автобусе, чтобы их все приветствовали. Правда, наши чиновники и это не сумели сделать, ликующих толп не получилось. Но все-таки люди, которые были на улице, останавливались, там махали что-то, вопили по этому поводу радостно и так далее. Вот вам, пожалуйста, уже...
Мы только-только вот об этом, кстати, вот вспоминали во второй части передачи, вот перед вашим интервью с гостями.
Любое проявление живой жизни, если люди собираются больше двух, под этот закон подходит. Они очумели, наши законодатели, и те, кто им предписал этот закон издать. А я не сомневаюсь, что кто-то предписал, потому что председатель Конституционного комитета, это Владимир Плигин, грамотный юрист и нормальный человек. Он бы не издал такого закона, если бы сверху не было такого указания. Простите меня, это не только у наших законодателей, это в Кремле у людей крыша поехала от страха. От страха перед собственным народом. Ничего себе, новый президент вступил, старый президент вступил в должность. И еще, как говорится, там, я не знаю, расставили ли уже по местам стулья после инаугурации, а уже такой страх перед собственным народом, который... как его убедил волшебник Чуров, больше 63% за него проголосовал. Если это так, то чего он боится? Первая же жертва этого закона должна обратиться в Конституционный суд. Честно говоря, я не особенно верю и в наш Конституционный суд. Он уже опозорился, когда признал, что назначение губернаторов это не является умалением наших конституционных прав. Но тогда, исчерпав все методы внутри страны, мы обращаемся в Европейский суд с просьбой разобрать это по ускоренной процедуре, поскольку этот запрет нарушает права, грубо нарушает права буквально всех граждан, живущих в нашей стране, потому что у нас нет такого человека, который никогда не собирается больше двух. Власть смертельно боится выхода граждан на улицу.
Я беседовала с главой Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой о новом законе, ужесточающем наказание за нарушение на митингах. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.